Категория программы 16+.
Ключ разумения.
Здравствуйте, дорогие друзья. Христос воскресе, братья и сестры. И радиопрограмму «Ключ разумения» создают люди, которые не просто друг друга приветствуют словами «Христос воскресе, воистину воскресе», но и верят в воскресение Христово. Меня зовут Александр Елопов, а рядом со мной в студии сидит протоиерей Александр Лопушанский, настоятель Гомельского прихода, храма в честь священномученика Алексия Пресвитера Лельческого. Христос воскресе, отец Александр.
Воистину воскресе, Александр Петрович, и дорогие радиослушатели.
Отец Александр, мы обменялись традиционным пасхальным приветствием. Христос воскресе, воистину воскресе. Но вы ведь вчера наверняка были на кладбище?
Да, конечно.
Но я бывал позавчера, потому что то кладбище, куда мне теперь приходится ездить, оно находится относительно далеко. От Гомеля так быстро не отскочишь. Поэтому я съездил туда заранее. Вчера я был в храме, я молился о своих дорогих усопших. Но, отец Александр, и я вижу, и вы видите, кладбища-то растут. Пасха Христова, воскресение Христова сколько веков назад совершилось впервые то событие, которое мы теперь ежегодно празднуем. А кладбища наши растут. Некоторые выросли настолько, что уже закрылись, открываются новые кладбища. И это продолжается, и продолжается, и конца и края этому, кажется, нет. Одно поколение людей сменяет следующее поколение людей. И, отец Александр, так почему же мы, христиане, говорим, что Христос победил смерть? Где же эта победа, если смерть продолжает нас пожирать?
Ну, скажем так, победа Христова была, вот если говорить о победе над смертью, то ее можно так охарактеризовать как бы тремя этапами. То есть самый первый важный этап – то, что Господь победил смерть в самом себе. То есть Он был погребен, и Он воскрес. Вот это раз, это очень важно. И сделать для того, чтобы потом исцелить человеческий род, природу человеческую, когда Он воскресит уже всех нас, да, в день всеобщего воскресения из мертвых. Можно говорить о нем, да, о его воскресении как первом и самом важном этапе. Второе, мы говорим, что Господь не просто умер, да, есть день Великой Субботы, помните, замечательный день, очень глубокий по своему содержанию, это день, предшествующий Пасхе Христовой. Мы, христиане, говорим, что это день, когда Господь, да, находясь в гробе телом, душой сошел в ад, да, или на иврите, как это звучало понятие, шеол, место, лишенное света, где даже по поверью самих же иудеев того времени находились даже не души человеческие, а некие тени, которые лишь напоминали о людях, вот нечто такое. Это всеобщая человеческая могила. И Господь, сойдя туда, Он совершает воскресение, в первую очередь, вот этих находящихся там людей, душ человеческих. Да, и мы говорим, что теперь есть за гробом жизнь. Да, вот это второй этап победы Христовой. Ну, а третий этап, о котором тоже сказано в Священном Писании, это, конечно же, воскресение наших тел. То есть наступит день, наступит момент, когда Спаситель мира, придя еще раз в этот мир, совершит воскресение всех тех, кто когда-либо жил на земле, да, и будет потом страшный суд Божий. Вот это всеобщее воскресение мертвых, которое нам еще предстоит пережить. Вот, поэтому, ну, почему, когда это в конце концов произойдет, мы, конечно же, не знаем. Господь не дал никаких указаний относительно времени. Единственное, да, это все в его воле, все в его власти. Единственное, что мы можем сказать, еще, значит, не пришло время. Да.
То есть, если мы радуемся воскресению Христову, то мы радуемся Ему, видя в нем основу нашего собственного бессмертия, предвкушение нашего собственного телесного воскресения. Ну и, кроме того, основание сказать, что смерть, если угодно, нас не уравнивает. Тех, кто живет праведно, тех, кто с удовольствием грешит, тех, кто совершает подвиги, является храбрецом, тех, кто трусит и подводит себя окружающих. Вот смерть все-таки нас не уравнивает, потому что она побеждена Христом. И, оказавшись перед своим судьей, в конце концов, мы узнаем, кто из нас был прав, кто не прав. Так что ли?
Да, конечно же.
Отец Александр, мы сказали, что вчера или позавчера, кто-то в воскресенье, мы посещали кладбище. Это связано с праздником достаточно древним, который называется Радуница. А вот скажите, пожалуйста, как вы, а вы, помимо того, что являетесь настоятелем православного храма, еще занимаетесь церковной историей. Вы достаточно профессионально занимаетесь историческими исследованиями. Вот вы, как священник, как историк, как человек, получивший богословское образование, как вы оцениваете ту точку зрения, что вообще-то Радуница – это древнее еще языческое установление? Это такой древний обычай, который христиане взяли на вооружение. Они его, что называется, воцерковили. Не они придумали, но они поставили на службу благой вести.
Да, отчасти это мы может, об этом может свидетельствовать даже наш церковный календарь. Если мы его откроем, не тот, который у нас висит на стене, а если мы откроем именно наш церковный месяц слов, откроем наши богослужебные книги, где расписаны все наши праздники, то мы такого праздника совершенно не найдем. Богослужение этого дня не знает совершенно ничего заупокойного в этот день, потому что это дни пасхальные, и, ну, то есть вот мы, даже богослужение совершенно обычное, то есть там нет ничего заупокойного. Устав запрещает что-либо заупокойное вставлять в службу этого дня. Мы просто уже после службы отдельно служим панихиду, как вечером, так и утром после литургии. Вот этим ограничиваем свое поминовение. То есть вот даже церковный устав, он говорит о том, что церковь не знает этого праздника. Поэтому этот праздник, он немножечко за границей церковной, богослужебной. Это раз. Второе, да, конечно, этот праздник больше даже такого местного значения, потому что не везде он празднуется, или если он и празднуется много где, то в разное время. Где-то уже Радоница начинается со светлого четверга, где-то в субботу, где-то в пятницу, где-то в воскресенье. Ну, а у нас принято его отмечать во вторник. То есть Радоница даже не знает какой-то конкретной даже
даты. У нас это где? Русская православная церковь?
Нет, русская православная церковь, он не везде в русской православной церкви празднуется одинаково. В целом, я говорю, на Гомельщине, где-то отчасти в центральной части России, вот да, он чаще всего попадает на вторник. Ну, а так, даже у нас, в принципе, на той же Гомельщине, он плавающий. Вот Хойникский регион, Брагинский регион, он раньше там отмечается. Не всегда он отмечается.
И церковь это допускает?
Конечно.
Ключ разумения.
Все, кто сейчас не утонул в нашей первой музыкальной паузе, могут продолжить слушать мою беседу. Меня зовут Александр Елопов, с гостем нашей программы, патриарием Александром Лопушанским. Отец Александр является настоятелем прихода храма в честь священномученика Алексия пресвитера Леческого. Напомните, отец Александр, где в Гомеле находится ваш приход?
В Новобелецком районе, рядышком с двумя больницами, психиатрической и туберкулезной, на улице Добрушской.
Надеюсь, это соседство вам не мешает?
Ни в коем случае.
Угу. Может быть, наоборот, кого-то настраивает на то, что не надо проходить мимо вашего храма, мимо. Давно замечено, что, наверное, большинству людей все-таки легче подумать о Боге, обратиться в сторону Бога, попробовать что-то по этому поводу сделать или сказать, если в их жизни случится какая-то беда. Как гласит пословица, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Обычно люди, когда им очень хорошо, они предпочитают думать, что это они так все это заслужили, это у них так все получается, и можем обойтись здесь без Бога, нет? Как ваше наблюдение священника за этим?
Ну, отчасти да. Отчасти да. Хотя и много разных и хороших моментов, когда люди к Богу приходят, и в радостные минуты. Это тоже отрадно наблюдать.
Мы с вами в предыдущей части нашей программы вспоминали праздник Радуница, во время которого люди посещают кладбище. Бывают на могилах своих родственников, своих усопших. Наверное, все-таки вид кладбищ, вид тех мест, где упокоились люди, которые были живые, веселые, здоровые, много чего добивались и добились, хотели радоваться жизни, а потом успокоились и ушли под землю, тоже, наверное, настраивает души многих людей на такой религиозный или близко к религиозному лад. Как вы думаете? Не в этом ли еще одна причина, почему церковь все-таки поддерживает традицию празднования Радуницы и посещения кладбищ?
Я думаю, да, здесь церковь поддерживает. Церковь, конечно же, поддерживает, но, я бы так сказал, не вмешивается. На самом деле, праздник этот, как вы упомянули, это праздник еще дохристианский, да, по общему мнению. И многие такие дохристианские обычаи, традиции, они были, скажем так, воцерковлены. Культура народа церковью, христианством не ломается. Христианство придает некоторым вещам более глубокий христианский смысл. Ну, например, та же Радоница. Мы говорили, что это праздник дохристианский, и
есть, ну, несколько... Я, кстати, не говорю, что это именно моя точка зрения. Я предложил прокомментировать такую точку зрения. А сам бы мог при случае привести аргументы или аргументы, которые позволяют эту точку зрения оспорить. В конце концов, вот этот вот обычай посещать кладбище, особо молиться за усопших после воскресения Христова, вот выбрать для этого особый день, пусть даже это не будет определенная дата, но это будет определенный день годового цикла. Вот, он распространен среди, если не всех, то многих христианских народов. Он есть не только у славян, он есть, в конце концов, у греков и у грузин, и у молдаван, у румын и так далее, и так далее. То есть, если бы это было совершенно дохристианское языческое установление, но язычество довольно пестро, почему же все-таки христиане в самых разных местах, независимо от языков, на которых они говорят, они вот эту традицию все-таки культивируют?
Ну, да, самые первые пасхальные дни, они лишены всяческого поминовения усопших гласно, как говорят, богослужения, да, мы все грустные мотивы нашей жизни в Пасху, скажем так, опускаем. И уместно найти какой-то день, конечно же, когда можно помолиться за наших близких, за всех, гласно, скажем так, да, вслух, в храмовом пространстве. И Радоница, конечно, под это подходит, наиболее подходит. И поэтому, ну, вот, скажем так, может быть, не специально была она приурочена пасхальным дням, но так совпало, что вот она приходится вот в эти светлые пасхальные дни после первой, самой красивой, яркой пасхальной седмицы. И вы знаете, даже вот слово «радоница», есть несколько версий происхождения от этого слова. Ну, вот историки спорят, филологи спорят между собой. Но в одной энциклопедии я прочел хорошее определение о том, что, да, есть как бы две версии написания этого праздника. Первая версия через букву «У», вторая версия через букву «О». Вот как раз-таки дохристианская традиция – это написание через букву «У» – «Радуница». Вот, а что за «Радуница», что это за слово, откуда оно происходит? Тут есть, вот связывают там, например, там розовый куст по аналогии с античными поминками, розалиями так называемыми. Или, например, литовское слово «рауда» – «плач с причитанием». Ну, что отражало, да, такой поминальный характер этого дня. Но христианство этому празднику придает новый смысл. То есть слово, буква «У» исчезает, появляется буква «О». «Радоница» от слова «радость». То есть здесь уже вкладывается иной смысл, что мы христосуемся, поздравляем с праздником воскресения Христова, с Пасхой и своих усопших в том числе. То есть мы вот дома посидели, за трапезой походили на богослужение, радуемся воскресению Христовому. И, конечно же, уместно сходить и на кладбище, и нашим усопшим тоже возвестить эту радостную весть, тоже поделиться с ними радостью о воскресшем Христе. Потому что, как говорил один богослов, в конце концов, мы все перед Богом в абсолютно одинаковом состоянии. Что наши усопшие, что мы живущие, мы все одинаково ожидаем того славного дня, когда Господь придет и преобразит этот мир. Кого-то воскресит, кто будет мертв, а кого-то изменит, кто будет жив. И мы уже все равно однажды предстанем в одинаковом состоянии, преображенными перед Богом. Поэтому, ну вот, эта радость, она общая для всех.
Вы сказали, что церковный устав не знает особого богослужения на Радонице. Я правильно понял вашу мысль?
Да.
Вот. Но все-таки редко в какой другой день в православной церкви звучит столько имен, поминаемых за упокой. когда священники буквально кипы записок держат в своих руках и читают.
Нет, Александр Петрович, далеко не редкий день, таких в году дней у нас несколько, и Радоница, я бы даже сказал, вот, особо не выделяется с этих дней. То есть по количеству записок, по количеству людей, которые приходят в храм. Примерно одинаковое число. Что вот на Димитриевскую родительскую субботу, вот или, например, будет Троицкая родительская суббота, на Троицкую субботу еще больше людей будет в храме. Я бы не сказал, что это такой день прямо исключительный, когда люди прямо вот идут огромными компаниями в храм, чтобы помолиться. Ничем в богослужении не выделяется особо. Да. Единственное, что добавляется к этому дню, время года теплое, и есть традиция посвящать могилы. То есть, если в другие родительские дни, поминальные дни, люди не едут на могилы, на кладбище, то вот на Радоницу они уже едут. Но это уже отголосок не церковный, еще раз говорю, это отголосок больше народный.
Ну хорошо, у меня в связи с тем, что вы сказали, и появился один вопрос, точнее, он к нам пришел на радио, вот хотелось бы его озвучить, но я его озвучу уже после очередной музыкальной паузы.
Радио Гомель плюс 103,7 FM.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов, а в гостях у нашей программы сегодня находится патриарей Александр Лопушанский, настоятель прихода храма в честь священномученика Алексия Пресвитера Лельческого. Отец Александр также является секретарем комиссии по канонизациям Белорусской Православной Церкви и преподавателем библейско-богословских курсов Гомельской епархии. Напомните, отец Александр, что вы на этих курсах преподаете?
Ветхий Завет.
И при этом отец Александр имеет уже немало публикаций в области церковной истории. Отец Александр, не могли бы вы коротко упомянуть хотя бы некоторые из работ, не так давно представленных к печати, опубликованных?
Я бы сказал, скорее я не историк, а люблю краеведение. И то какую-то очень узкую направленность. Мне почему-то не очень нравится заниматься историей, например, церковных строений или там историей каких-то населенных пунктов или монастырей. Почему-то мне это совершенно безразлично. А вот меня больше всего интересуют люди, их судьбы, судьбы людей. Поэтому я уже несколько лет занимаюсь как раз такой реставрацией биографий тех, кто имел, людей, кто имел отношение к церкви. Ну и в качестве таких реставрированных мной биографий, это биография жизнеописания священника Сазонта Савич, например, священник, который служил в Житковичах и трагически погиб там в 30-е годы. Или, например, священник Владимир Серебряков, последний настоятель Юровической церкви, нынешний монастырь, тогда был это приходской храм. И вот последняя работа моя, предпоследняя, вернее, работа, это жизнеописание святого праведного Иоанна Чудотворца Кармянского. Вот ровно год назад вышла книга, достаточно объемная, которая рассказывает и о его жизни, и о том, что было уже потом, вплоть до наших дней, как развивалась приходская жизнь в Огородне, где он служил, ну и дальше, как появился в Корме монастырь. И то, я говорю, что это о строениях я упоминаю лишь вскользь, а больше там герои люди, церковные люди, кто имел отношение к этому монастырю. Ну и вот буквально сегодня ждем уже из типографии уже обновленное житие священномученика Алексея Пресвитера Лельческого. Напомню, что мой храм назван в честь этого святого. И еще вот много лет тому назад я принимал участие в его канонизации. Я составлял самое первое его житие, тоненькую брошюрочку, собирал материалы для его канонизации. Ну, а сегодня вот спустя уже больше, чем 10 лет, появилось его уже обновленное житие с уточненными данными, с какими-то дополнительными сведениями. Поэтому, ну, надеюсь, вот буквально уже на днях можно будет и найти в некоторых наших иконных лавках, церковных лавках при храмах его житие. Да, издаем мы в издательстве «Гомельской правды», поэтому вот житие будет рождено, можно сказать, здесь в Гомеле, даже в наших печатных органах.
Отец Александр, можно ли утверждать, что вами, в вашем стремлении, как вы сказали, реставрировать биографию некоторых деятелей церкви, что вами движет и чувство, если угодно, благодарности по отношению к этим людям? которые многое сделали и которых вы не хотите предать забвению.
Ну, я не знаю, как насчет благодарности. Благодарность, наверное, рождается потом. У истока стоит, наверное, вот...
Чувство справедливости?
Отчасти чувство справедливости, отчасти попытка понять поступок того или иного человека. То есть я вот встречаю, например, упоминание имени какого-то вот удивительного человека. Так, например, сейчас мы работаем с моим коллегой, отцом Ростиславом Бондаренко, священником, который живет у нас в Брагине. Работаем над биографией, скажем так, не над биографией, а просопографией целой семьи. Семьи Черняковских, священнический род, который служил практически на территории всей нашей Беларуси в разные годы, в разное столетие. И нам удалось уже вот эту просопографию, в принципе, реставрировать до 18 века. То есть вот это удивительная семья. И, вы знаете, тоже все началось достаточно, так скажем, случайно. Хотя мы говорим, что случайность не бывает. Вот кое-что попалось в свое время отцу Ростиславу на глаза. Вот об этой семье, об одном из священников. Кое-что попалось мне здесь, в Гомеле, когда я работал в архиве, трудился над материалами, даже вот над материалом о жизни священномученика Алексея. Вот мне попалась семья, фамилия Черняковских. Ну вот спустя время нашлись родственники, и очень многие поступки, которые нам были непонятны с отцом Ростиславом, благодаря этому расследованию, стали нам ясны, понятны, чем жила эта семья, чем они дышали, как они двигались в это историческое время, непростое время, и выводов из их биографии делать можно очень много, даже для себя. Угу. И уроков извлечь очень много.
Я почему задал вопрос о благодарности. Знаете, вот я, когда размышляю о празднике Радоница, а мы о нем говорим с начала передачи, я вот думаю, что один из мотивов, которым руководствуются люди, отмечая этот праздник, это вот желание, если угодно, отблагодарить тех, кто был до нас, наших предков, тех, вслед кому мы ступаем, кто для нас приготовил эту землю. Вот как-то странно, обидно, страшно думать про то, что вот они жили, надеялись, стремились к лучшему и ушли безвозвратно. И хочется сохранить о них благодарную память, хотя бы таким образом. Вам не кажется?
Отчасти да. И на самом деле замечательно, что есть такие особые дни, там или вот Радоница, или Дяды там осенью, да, осенние, когда можно вспомнить своих предков. Ведь я всегда об этом говорил, что у нас большущая беда, нас, белорусов, в конце концов, в отличие от многих других национальностей, народов, что мы не помним своих родных, своих корней. Совершенно не помним. Даже вот эти биографии, что я реставрирую, для родственников, для близких, это просто открытие. Они не знали, кто они, откуда по происхождению. Вот. Или последняя маленькая зарисовочка. Да, семья Черняковских, вот ныне потомки живут в Минске, и для них было огромнейшее открытие последних лет узнать, что они, оказывается, из священнического рода, который начало свое берет в 18 веке. Много поколений священников, и в какой-то момент вот исторические перетрубации, и все, и люди забыли. И сегодня единицы, кто может вспомнить своих предков там до прадеда, например, и дальше. В этом беда, а Радоница об этом напоминает.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. Сегодня я беседую с патриарием Александром Лопушанским, который является настоятелем прихода храма в честь священномученика Алексея Пресвитера Лечицкого. Наша беседа идет в прямом эфире. Осталось несколько минут этой беседы. Я уже 3 или даже 4 раза называл телефонный номер, по которому с нами можно связаться. Вы можете по Вайберу направлять свои сообщения на номер 29-34-11-34-8. Мне кажется, вы должны были оценить то, что отец Александр достаточно интересный собеседник, который многое знает и над многим размышляет. И я думаю, отец Александр, вам не составит труда ответить сейчас на 2 вопроса, которые поступили в адрес нашей радиопрограммы. Вопрос первый. Вопрос в связи с церковными записками, с обычаем поминать усопших, и не только усопших. Тут, кстати, не дифференцируется за здравие, за упокой. Но вот все-таки, как ответить на такой вопрос? Сильным ли нарушением устава, церковного, я так понимаю, устава, является подача в церковных записках имен некрещенных и инославных людей.
Да, ну, начнем, давайте немножечко издалека начну, постараюсь кратко совсем. Во-первых, что такое церковная записка, откуда она появилась? В идеале, и как первоначально это было, церковная записка – это список моих прихожан. Скажем так, вот кто ходит ко мне в храм, я знаю их поименно, и я их поименно поминаю. Если усопший какой-то прихожанин или член его семьи, то мы тоже его поименно поминаем. То есть в церковных записках априори раньше не было понятия, что мы можем туда вписывать совершенно посторонних, непонятных и неизвестных нам людей. То есть это люди были все известные в это церковное общение, куда мы ходим, в этом храме конкретно. И это, скажем так, поименный список прихожан, как живых, так и усопших. Поэтому, конечно же, из этой логики следует, что туда не может попасть человек некрещенный, потому что он не ходит в этот храм. Или человек там иноверец, например, да, иноверец это мусульманин или кто-то иудей. Таких людей мы, конечно же, никогда не будем поминать. Или инославный, да, тот же католик или протестант. Но насчет этого существует уже немножечко спорное мнение, потому что, церковь она уже выросла далеко за пределы какой-то определенной общины. То есть вот люди свободно могут посещать разные храмы. Там вот Александр Петрович, можете ходить в любой понравившийся вам храм. Вы не привязаны к какому-то приходу юридически, как это тоже было даже в том же 19 веке. Поэтому, сегодня как бы никто не обращает внимания, собственно говоря, на те имена, которые пишутся в записках. Это уже немножко шире понятие. Касательно записок, мы еще оправдываем тем, что мы молимся, вписывая туда имена, там, например, нашего там, друга-католика там, или нашей мамы, которая не ходила в храм. Мы оправдываем тем, что да, нужно же за них молиться. Хоть таким образом, но нужно за них молиться. И церковная молитва, она на самом деле очень сильная. И насчет тех же католиков или тех, кого мы называем инославными, у нас есть разные мнения в церкви, то есть какого-то ответа однозначно на этот вопрос мы не получим. Можно ли писать, например, католиков в записках? Например, святитель Филарет Дроздов, знаменитый богослов нашей церковной русской церкви, он придерживается мнения, что да, конечно же, можем писать. Единственное, что да, иногда святые отцы говорили о том, что их все-таки нужно как-то дифференцировать, да, скажем, записки. То есть на литургии читать мы эти имена не должны, потому что литургия это сугубо такое православное дело, скажем так. А вот на молебнах, на панихидах мы их можем поминать. Некоторые же придерживаются мнения, что категорически нельзя писать их в записках. Но касательно некрещенных, конечно же, мы некрещенных не пишем ни в коем случае, как и иноверцев мы не пишем ни в коем случае.
Ну, а если уже эти имена вписаны, какое значение для них имеет церковная молитва? Может она хотя бы отчасти на них повлиять в этой жизни или в жизни будущего века?
Я не знаю, Александр Петрович. Наверное, ответа на этот вопрос нет. То, что наши усопшие нуждаются в молитве, однозначно. То, что мы должны за них молиться, однозначно. Или, например, вот недавно я перечитывал житие святой мученицы Перпетуи. Это один из древнейших христианских текстов. И там, например, есть эпизод, когда Перпетуя, будущая мученица, в одном из своих видений видит своего некрещенного брата умершего, который умер от какой-то страшной болезни. Он видит, что ему плохо. И она, вот когда уже приходит в обычное состояние после этого видения, начинает сугубо за него молиться. И в следующий раз, когда она оказывается в тех же местах, где была раньше, в этих святых обителях райских, она видит своего брата, хотя он был некрещенный. И она за него молилась, и рана, которая зияла на его лице, она исцелена была. Ну, вот тоже один из древнейших христианских текстов говорит о том, что молитва за усопших, она очень и сильно им помогает. Вот. И даже за некрещенных. То есть, вопрос формы молитвы. То есть, если мы говорим, что это литургия, непосредственно поминовение евхаристическое, так называемое, да, то тут уже вопрос очень серьезный. Мы стараемся поминать только близких наших христиан. А если уже касательно там панихиды или молебнов о здравии, то тут уже можно и поминать инославных. А в домашних молитвах мы можем поминать всех, и некрещенных, и иноверцев, и всех, кого мы хотим, святые отцы, за кого только не молились, за очень страшных даже людей. Но это уже твой личный подвиг, это уже не, это твоя келейная молитва. Как святые отцы говорили, келья устава не имеет. То есть вот поэтому вот три таких вида поминовения. Да.
Отец Александр, хочу успеть задать еще один вопрос. О чем свидетельствует факт смерти человека непосредственно на Пасху?
Все тоже, опять же, неоднозначно. Если мы видим, что на Пасху умирает какой-то благочестивый христианин, замечательный человек, то мы, конечно же, видим в этом особую Божью награду для человека. Но если мы видим, что человек был далек от церкви, хотя был вроде и неплохим человеком, а бывает даже и далекий от церкви, и плохой человек. Ну, таких, правда, людей не бывает плохих, я так утрирую, говорю, что совершил, может быть, много не очень хороших поступков. И люди начинают вот придавать этому огромное значение и утверждают, я каждый год с этим сталкиваюсь, потому что я совершаю погребения часто. И, например, вот на этой светлой неделе у нас в храме было 3 отпевания. Я был на 3 похоронах в храме. Люди совершенно разных судеб. Люди, вот только одна была прихожанка, была благочестивая, вот она умерла прямо на Пасху. Остальные люди были далеки от церкви. И когда родственники подходят, говорят, батюшка, это ж как замечательно, что он умер на Пасху, потому что это ж царские, райские врата открыты, и человека туда берут прямо, вот прям берут, забирают. Поэтому здорово умереть на Пасху. Ну, на самом деле, это заблуждение, это суеверие, ничего подобного не бывает. В любом случае, человек, человеческая душа, она сталкивается с тем, что ей приходится отвечать за все свои поступки, сделанные в земной жизни, вне зависимости от того, когда человек умер. Потому что эта мысль околоцерковная, мысль суеверная, она может породить, например, взгляд у какого-нибудь болящего человека, и он, например, наложит на себя руки на Пасху. Скажет, вот все ж попадают в рай. Ну, значит, и самоубийцы тоже легко попадают в рай. Поэтому тут может привести к какой-то катастрофе. Поэтому, ну, вот ничего в этом, каких-то особых смыслов глубоких я бы не стал искать. Разве что, если мы опять же видим кончину какого-нибудь, ну, на самом деле, настоящего христианина, и здесь мы можем счесть, да, как Божья награда, или, по крайней мере, для самих христиан это будет отрадно, да.
Скажите, а отпевание усопшего на Пасху имеет какие-то особенности?
Но на саму Пасху отпевания запрещены. Поэтому это единственный день в году. Ну, раньше был еще там один день дополнялся. Но в целом, да, общая распространенная практика, что единственный день в году, когда мы не отпеваем вовсе, и как бы люди не упрашивали батюшку об это сделать, никогда священник не будет отпевать на саму Пасху, в этот воскресный день. Отпевание переносится на следующий день. Как бы там ни было, если нужно срочно хоронить человека и не требует отлагательств, то его могут похоронить, но без отпевания.
А задним числом уже на следующий день отпевания?
А на следующий день, да, мы можем совершить отпевание. Но в день Пасхи отпевания никаких не совершается.
Есть у меня еще вопросы, но радиопрограмма «Ключ разумения», которую вел я, Александр Елопов, в гостях у которой был сегодня патриарх Александр Лопушанский, все-таки подошла к концу. Вот, если она вас заинтересовала, радиослушатели, я напоминаю, программа «Ключ разумения» выходит каждую неделю по средам с 3 до 4 часов дня. Так что слушайте сами, рекомендуйте своим знакомым, своим друзьям, своим родственникам и ориентируйте нашу программу своими вопросами, замечаниями. Нам хотелось бы обращаться к вопросам, которые на самом деле вас волнуют. Отец Александр, большое спасибо за то, что нашли сегодня возможность посетить нашу радиопрограмму. И по обычаю программы хочу попросить вас благословить тех, кто, надеюсь, сегодня нас внимательно, доброжелательно выслушал.
Да, позвольте всех вас поприветствовать словами, которые произносятся все эти дни пасхальные. Христос воскресе, воистину воскресе. Всем Божие благословение и радости воскресшем Христе.
Спасибо. До свидания.
Ключ разумения.